Как вы понимаете, глаза мы открыли уже в сонной Калуге. Должен признать, весьма приятный маленький исторический городок в центральной части России. Нас телепортировали, весьма условное научное понятие, ибо кто их знает, что и как они там понапридумывали с доставкой агентов к месту работы, лично мне неведомо. На одной из главных улиц, около памятника женщинам-врачам, героям Великой Отечественной, прямиком напротив открытой веранды кафе «Одесса-мама». Не буду вдаваться в своеобразное оформление и общий стиль данного заведения, потому что просто Лысина Сократова не успел в нее точно толком вдаться, если можно так выразиться. Поскольку бодрый дедулечка лет эдак под 120 с хвостиком, внешностью и костюмом, косящим под старика Хоттабыча, виляя задом так, словно у него там был таки хвост, на четвереньках забежал по ступенькам в зал. Все посетители неслабо припухли.
«Тео, тут дают вкусняшки. Я голодный, с утра ничего не ел, и вчера тоже. Вот так. Не кормишь бедную собаченьку, а собаченька голодает».
Обернувшись, я с нескрываемым удовлетворением отметил некую растерянность на лице нашего рыжего контролирующего органа. Розовые щеки Марты стали наливаться красным. Кажется, вот только теперь она поняла, каково в реальности с этим милым на вид песиком мне приходится. Операция в Нижнем Новгороде — это еще цветочки, так что наслаждайся, любимая. «У вас есть свободный столик?» — тихо спросил я обалдевшего официанта. «Мой дед еще помнит Троцкого, он немного не в себе, но не буйный, не надо его бояться».
«Как скажете, девушка?»
«Чего?»
«Ну, госпожа или сударыня, как к вам обращаться?» — подчеркнуто вежливо уточнил он.
Я столь же подчеркнуто медленно обернулся к хихикающей в кулачок Марте. Очень надеюсь, что скорость смены ее настроений вполне себе компенсировалась ее же ответственностью за все происходящее. Потому что лично я всего этого добра уже наелся.
Ладно, кого мне изображать на этот раз?
Проследив улыбчивый взгляд официанта, я заметил рядом на стене большое зеркало, в котором отражалось широкое конопатое лицо полноватой крашеной тетки лет под 40 с переизбытком косметики и желтыми прокуренными зубами. Неприлично облегающая леопардовая кофта и короткая джинсовая юбка довершали мой позор. Когда-нибудь я собственноручно придушу того системного администратора, что столь причудливо подбирает нам личины к каждому заданию.
«Называйте меня просто Баба. Свободный стол в самом дальнем углу, черный чай с бергамотом, медовый торт и... Не тяните с заказом. В ваших же интересах, честное слово».
В честь сотрудников кафе должен признать, что они все поняли правильно. Видимо, люди были опытные и знающие. На самом деле такое в нашем российском бизнесе встречается далеко не часто, и проблем у общепита хватает. Хотя, с другой стороны, именно маленькие кафе и ресторанчики всегда более мобильны, поэтому быстрее отвечают на сиюминутные веяния времени. Тем более, что, кажется, именно в этот милый город нас приглашали на десерты в «Герои нашего времени». Но пока мы сидим в другом месте, неизвестно перед кем извинился я, пододвигая Марте стул. «Что-то перекусить или все-таки достаточно чая?» «Ох, лично бы я чего-нибудь съела. Эй, а меню?» Официант в ту же минуту услужливо выложил перед ней все предложения ресторана, ненавязчиво, но многозначительно рекомендуя самое дорогое. Понятное дело, что девушка купилась с головой, уйдя в детальное изучение – так называемых исконно одесских блюд. Господи боже, да у нас безрогий красавчик Анчутка такое готовит прямо-таки на раз, левой ногой совершенно бесплатно, всего лишь по цене самих продуктов, не более. «Что-нибудь выбрала?» — вежливо спросил я. «Много-много мяса для собаченьки!» Вместо Марты тут же откликнулся мой пес, тряся длинной седой бородой на уровне моего колена. «Да, пожалуйста, банковская карта у меня с собой, а денег у нас хватает». Я выразительно подмигнул доберману и хлопнул ладонью по стулу. «Место!» Старый дедушка мгновенно вспрыгнул на высокий стул, усевшись на нем по собачьи с ногами, и вывалил язык. «В нашу сторону старались не смотреть.
Я хороший мальчик.
Ты лучший, милая. Не торопи меня, и я выбираю». Шестистраничное меню изучалось так долго, что Гес начал нервно поскуливать. Я попросил официанта подать ему самый большой и слабо прожаренный стейк с костью, но без перца и соли.
Мне только дали чай и, быть может, кусочек того же медовика. Наедаться на задание не слишком разумно. Моя рыжая недотрога, покосившись на повизгивающего в нетерпении дедушку, потребовала и себе стейк, но без кости, зато со всеми специями, а торт она доест мой. Скажу честно, с подачей блюд тут не томили. Возможно, нам даже накрыли стол раньше, чем тем, кто сделал свои заказы до нас. Глядя, как мой доберман ворча расправляется с мясом без помощи рук, ножа и вилки, кто-то вообще ушел из кафе, а кто-то нервно пытался вызвать скорую психиатрическую помощь. Это хорошо. Это значит, что люди в Калуге неравнодушны и беспокоятся даже о чужих стариках со странностями. Пока Марта и Гес разбирались с кровоточащим мясом, подозрительно косясь друг на дружку, а вдруг у него кусок больше, я попробовал максимально уточнить задачу нашей будущей операции. Сейчас 17:10, начало вечернего спектакля в 19 часов. То есть мы должны обезвредить бесов до открытия дверей, до прихода публики, до третьего звонка, прямо по ходу действия или без разницы? Мне без разницы, честно откликнулась Марта. Начальству, в принципе, тоже. Замочи беса и норм, задание выполнено. Детали — это ваши проблемы, главное, чтобы никто не пострадал. Понятно, пожал я плечами. Никто и никогда не заинтересован в том, чтобы в результате работы спецслужб гибли простые люди. Да, к сожалению, это часто имеет место быть, как у нас в стране, так и за рубежом, увы. Но поверьте, никто не ставит себе специальную задачу ради того, чтобы убрать одного шпиона, закопать его в сотнях трупов ни в чем не повинных граждан. Это слишком нерационально, если можно так выразиться. Хотя всегда и везде есть адепты теории заговора, убежденные, что дома и вокзалы в России взрывали злые сотрудники КГБ, лишь за тем, чтобы оправдать очередное вторжение в Чечню. Я там был, я знаю. Тео, ты не будешь доедать вкусняшку? Декарт мне в печень, да забирай весь торт. Я даже не успел его попробовать. Но если у вас в доме есть доберман, то не стоит щелкать клювом за столом. Марта отодвинула тарелку, сыто икнула, прикрыв ладошкой губы, и бровями указала мне на Гесса, а потом склонилась к моему уху, шепча: «Ты ведь в курсе, что порода вырождается? Говорят, через каких-нибудь 10-15 лет доберманов не станет. Они исчезнут. Так называемые борцы за права животных запрещают заводчикам отбраковывать щенков, их просто раздают за копейки в хорошие руки. И да, это спасение жизни щенка, как у знаменитого Гавриила Троепольского в повести «Белый бим, черное ухо». Это трогательно, гуманно и благородно. Я сама обеими руками за бедных щеночков, только вот самой породы как таковой уже не будет. Она размывается. Возможно, твой пес из последних чистопородных доберманов. Всегда и все слышащий Гес уставился на нее таким взглядом, словно она назвала точную дату и час всемирного апокалипсиса. Потом махнул на все лапой и вернулся к десерту. В его собачьем мозгу 10-15 лет были вечностью. Я попробовал деликатно перевести тему. Твое начальство в курсе, что за тобой охотится? Ты про что? Про то, что кто-то там требует мою голову как залог мира? Ой, Тео, это такая ерунда. Ни капли не рисуясь, вздохнула она. Во-первых, моя ценность как заложница не имеет ровно никакого значения. Для меня имеет. Ок. Возможно, но ты не высшая инстанция. Во-вторых, ставить угрозу войны и мира в зависимость от одной девушки-ангела и одного нестандартного бесогона с собакой, это, знаешь ли, все-таки чревато такими непредсказуемыми последствиями, что... Я знал. Мне очень хотелось сказать ей, что Гес отнюдь не простая собака, но, наверное, момент был не самым удачным. Да и будет ли он подходящим хоть когда-нибудь... Это тоже ни один Сократ, Декарт, Вольтер, Диоген, Фрейд не ведает. Откуда? У Розанова спросить, что ли? В общем, мы покинули Одессу маму, сытыми, довольными, расплатившись по счету и на всякий случай оставив весьма неслабые чаевые. Мы могли себе это позволить. До начала спектакля оставалось около часа, а идти пешком до театральной площади было, наверное, минут 15, не больше. Короткая прогулка, тем не менее, доставила всем удовольствие. Марта взяла меня под руку, немало не смущаясь, что она идет с уродливой сводной сестрой или с очень страшной подругой. Длиннобородый дедушка веселым, бодреньким козликом скакал вокруг нас периодически, то лая, то подвывая от смены чувств, эмоций и ощущений. Если на нас и косились, то скорее от удивления или недоумения, чем от раздражения. Это приятно, согласитесь. Сам театр был вполне себе обычным, то есть, если вы видели хоть один провинциальный театр, то в той или иной мере гарантированно видели все. Некоторые сохраняли архитектуру еще дореволюционной купеческой постройки, другие старательно копировали их, добавляя колонны и завитые элементы сталинского ампира. Казань, Астрахань, Саратов, Ульяновск, Ростов, Ставрополь и так далее. Сравнивайте сами. На входе Марта предоставила кое-какое солидное удостоверение, документ, якобы разрешающий нам войти и все там перещупать. Строгая бабулька-контролер, явно отдавшая молодость ВЧК, долго проверяла каждую букву через очки, но в конце концов сдала позиции, уступив нам дорогу. Чему в немалой степени способствовал тот факт, что ее стал слишком уж рьяно обнюхивать наш дедушка. А Гес? Он все же нюхает. Ему же все интересно, ему не стыдно, он такой. «Куда теперь?» «Не знаю. На сцену, наверное», — покривила губки Марта. «Нет, девочки, тьфу, то есть парни, то есть тетка с дедом, так не пойдет. Я вас должна контролировать, а не направлять. Это же вы профессиональные бесогоны, а я так пару минут рядом постояла».
«Гес? Чего? Нужен помощник режиссера. Тебе нужен, ты спроси».
«Ну, ты сам по запаху его найти можешь?»
«Тео, откуда я знаю, как он пахнет?»
Искренне удивился мой дубовый непроходимости верный доберман.
«Дай мне понюхать его трусы, платок, перчатку, тогда и...» «Нет!»
«Что нет?
Трусы не хочу. Сам нюхай!»
Я почти был готов попасться на длиннющий монолог в стиле «Какие трусы? Мол, его ничего не хочу, бери, не надо, снимаю, сам ты дурак» и так далее, но Марта казалась слишком серьезной. Те, кто по роду своей профессии редко ходят бить бесов, всегда уделяют им куда больше внимания, почести и сил, чем, собственно, заслуживают эти многочисленные рогатые недомерки. А вот зато такие простые ребята вроде нас с Гесом, не задумываясь, калечат нечисть легионами, избавляя от их тлетворного влияния человеческий мир как здесь и сейчас, так и в прошлом. В будущем, наверное, тоже, только пока мы об этом не знаем. Типа подобные игры временных петель усложняют наше восприятие реальности. Вспомним хоть сколько раз бессмертный терминатор имени Арнольда Шварценеггера шлялся туда и обратно, каждый раз меняя историю. Право, не стоит лезть в эту тему с вопросами, примем как данность и все. «Простите, где тут кабинет помощника режиссера?» Я резко перехватил за рукав довольно высокого пожилого человека с благородным профилем, красными глазами, изрядным пузом и копной старательно взбитых сидеющих волос. Его костюм «Тройка» явно знавал лучшие времена.
«Мадам?»
— с чувством ответил он. «У меня через полчаса спектакль, и же я не пригублю до священнодейства, то зритель встанет и уйдет неудовлетворенным, а сие грех перед мельпоменой». «Где помощник режиссера?» — упрямо повторил я. Перехваченный артист фыркнул.
«Это вопиющая бездарность. Человекоподобное существо, считающее, что великого Чехова надо играть громко хохоча в голос, а на бессмертном Шекспире непременно придыхать, пуская фальшивую слезу после каждой фразы. Пусть он горит в аду. Ха-ха-ха. Где мой коньяк?»
Длиннобородый дедушка, доселе мирно обнюхивающий обувь незнакомого нам актера, вдруг начал скалить зубы, что существенным образом кое-кому изменило голос и тон.
«Друзья мои, подруги сердечные, я вижу, что вы настоящие ценители истинного театрального искусства. Позвольте представиться. Роберт, с ударением на «э», Пантелеймонович Забайкальский-Бельский, ваш скромный проводник по суровым дебрям, ступеням и весям всего забытого людьми и богом некогда величественного храма. Между прочим, заслуженный деятель культуры Саранского, Муромского и даже Икрянского любительского театра Астраханской области. Вот так-с».
Мы с Гесом взяли уже слегка тепленького артиста под локотки и повели в указанную им сторону. Марта, растирая кончиками пальцев и виски, плелась следом. Не уверен, что ей все так уж нравилось, но, по крайней мере, она не пыталась вмешиваться в ход событий. Очень разумно, кстати. Господин артист провел нас через пыльные закулисья, пахнущие свежей краской, скипидаром и опилками, но не как цирковая арена, а своим, особым, волшебным, часто театральным запахом, чарующим и манящим одновременно. Не знаю, кто как, но лично я люблю театр. Меня так приучили родители. Мама водила меня с трехлетнего возраста за ручку на все театральные елки. Потом папа на все спектакли, соответствующие моему возрасту. А в юные годы я сам был активным участником студенческих капустников и праздничных мероприятий. Пусть не самым талантливым, но уж активным, точно. Именно это и позволяло мне сейчас легко вживаться в образы и личины. Хотя, наверное, не всегда стоит воспринимать окружающую действительность как игру. Ибо с бесами не играют, их бьют, то есть мы их бьем.
Вот и пришли. Очень надеюсь, что ничтожество сие находится у себя. Наверняка пьет в одно горло. Ну не сволочь ли, господа товарищи?
Мы не стали вдаваться в диалог, тем более, что заслуженный мастер сцены не особенно в нем нуждался. Он вполне мог довольствоваться высоким обществом себя любимого. По крайней мере, именно так мне показалось на первый взгляд. Я ошибался. Этот человек оказался далеко не так прост.
Как его зовут, вашего помощника-режиссера?
Ничтожество имя ему.
Я понял, что конструктивного разговора все равно не получится. Я вернулся к Марте.
Постой тут, мы быстро.
Она послала мне воздушный поцелуй, причмокнув губами.
Гест уже бросился к ней со своим «лись тебя два раза и погладь мой зад». Лицо Роберта Пантелеймоновича надо было видеть. Как человек театральный, он, конечно, привык ко всякому, но мы же можем удивлять и не таких могучих зубров.
Пока Марта шутливо, а то и всерьез, отбивалась от прыгающего вокруг нее на четвереньках благообразного дедули, я деликатно постучал в дверь. В ответ гробовая тишина.
«Позвольте мне, мадам».
Наш проводник благородно шагнул вперед.
«Дайте место артисту своего дела. Скандал — это же мое второе имя. Вот как надо».
Он глубоко вдохнул во всю грудь и на выдохе с размаху шибанул в дверь ногой, что при его росте и весе дало вполне себе ожидаемый эффект. Замок просто вынесло к чертям собачьим. Я уважительно протянул ему ладонь для мужского рукопожатия, но он галантно поцеловал мне пальцы.
«Ах, да, я ж сейчас в женском облике.
Ладно, надеюсь, далеко это дело у нас не зайдет».
«После вас, мадам».
Мы прошли в довольно-таки большую комнату, где за длинным столом сидел мужчина с внешностью Кощея Бессмертного. В брюках дудочками, вислом свитере, абсолютно лысый, без бровей и ресниц, худой, скрюченные артритные пальцы с неожиданно ухоженными длинными ногтями и проницательный взгляд стальных глаз буравчиков.
«Что тебе надо, Бельский?»
«Забайкальский Бельский, прошу заметить», — торжественно поправил пузатый артист. «Мой долг мужчины и актера был сопроводить сюда двух прелестниц и их немножечко тронутого отца. Засим я бы мог и удалиться, но воздержусь».
«Пошли вон все, или я...»
На секунду он вперился в меня, протер глаза и вдруг резко сменил тон.
«Ты кого притащил сюда? Это же Бесогон!
Ты труп, Бельский! Ты труп, сука!»
«Где сука?»
В кабинет тут же влетел озабоченный старик, быстро осмотрелся и повесил бороду.
«Обманули собаченьку. Никого здесь нет».
На самом деле было много кого. В помещении, откуда ни возьмись, вдруг оказалась целая куча бесов. Больше полусотни, наверное. Помощник режиссера взмахнул руками на манер того же Гарри Поттера, и дверь с грохотом захлопнулась. «Ого, да тут явно намечается махач!» Артист Забайкальский-Бельский, презрительно скривив губы, вдруг одним резким ударом кулака расплющил по столу маленького беса, показывающего ему голую задницу.
«Вы их видите?» — не сразу понял я.
«Ох, мадам, вы б только знали, сколько раз мне приходилось напиваться до чертиков из-за любви к искусству».
«Убейте их всех!»
— приняв позу Гитлера на трибуне, приказал так называемый Кощей Бессмертный.
«Всех! Всех! Всех!»
Звучит противоречиво, понимаю. Но уж как было, так и запомнилось. Мне ведь потом по каждой детали отчет давать. Бесы нахмурились, подобрались, завизжали на манер монгольской орды и пошли в рукопашную. Я отметил взглядом пятерку самых крупных и, достав револьвер, протянул его артисту. «Стрелять умеете?»
«Мадам, вы раните меня в самое сердце таким недоверием. Умею ли я стрелять?» «Да я шестерых ленских на сцене порешил».
«Гес, кусь его».
«Кого?»
— обернулся ко мне обалдевший от количества возможностей дед.
«Главного. Он костлявый. Тогда можешь не кусь. Просто погрязи его как следует».
«Гаси бесогонщину!»
Драка, как все, надеюсь, уже поняли, была короткой, эпичной и яркой. Великий артист Забайкальский Бельский расстрелял все 7 пуль из моего нагана, но 5 самых крупных гаденышей уложил на месте. Героический дядька, должен признать. Я плескал во все стороны святой водой, читая молитвы, а потом перешел на мат. Нечисть вокруг нас валилась пачками, кто от культурного шока, кто захлебнувшись, кто от ожогов, кто просто за компанию, теряя сознание. Особой опасности не было, скорее общее заразительное веселье. Ретивый доберман загнал свою жертву под стол, и, судя по счастливому рычанию, дедушка успешно чесал зубки о чью-то коленную чашечку. Вот уж кто умеет всякому делу отдаваться с душой. Пока я на минуточку переводил дыхание, изумленный количеством бесов на почти трезвую голову господин актер заполнил образовавшуюся паузу таким витиеватыми матюгами, что я невольно заслушался. Правду говорят в народе, всякий сматерится, да не так, как народный артист. Творческое переосмысление самых основ русского матерного языка со специфическими подходами, зачитанного хорошо поставленным театральным голосом, полным драматизма и того самого мастерства, которое не пропьешь, как ни старайся, вкупе дали свой эффект. Шоковая терапия заставила противника неорганизованно отступить, полностью оставляя за нами поле боя. Опешившие бесы позорно бежали. Мы же стояли спина к спине, как трое единственно уцелевших из 300 спартанцев, а все вокруг нас было усеяно телами побитых персов. Ну, по факту, тел, конечно, было немного, в основном грязные лужицы и кучки пепла. Запах горелой шерсти и серы заполнил помещение, окон не было, как тут все проветривать, будут ума не приложу. «Эй, ребята!» «Вы там не скучаете без меня?» — несколько раздраженно донеслось из-за двери. «А вот мне, между прочим, скучно».
«Небеса обетованные!» — хлопнул себя по лбу храбрый Роберт Пантелеймонович. «У меня аж спектакль через 10 минут. Мадам, с благодарностью возвращаю вам ваш револьвер. Весьма признателен за возможность поставить это ничтожество на место. Надеюсь, ваш отец не загрыз его там до смерти». А впрочем, почему бы и нет? Никто не смеет осквернять храм Мельпомены, где я имею честь служить-с.
Вы отчаянный тип, честно признался я.
Один поцелуй, мадам.
В зубы дам. Также откровенно предупредил я, и заслуженный артист отступил с видом хана Тахтамыша перед ликом иконы Казанской Божьей Матери. Гес, что у нас внизу?
Он плачет, виновато высунул нос мой верный доберман. Я его совсем чуть-чуть кусь, а он сразу в слезы. Так нечестно. Где мои вкусняшки? У меня нервы.
Когда мы все трое вышли из кабинета рыдающего под столом Кощея Бессмертного, рыжая Марта сделала соответствующую пометку в записной книжке на сотовом. Можно домой? Я ничего не видела и видеть не хочу, но признаю по факту, что бесов вы изгнали, а кое-кого вообще от бесобоили. Норм задания выполнено. Парни... Мгновением позже мы с напарником выдохнули в нашем тихом, условное понятие, доме отца Пафнутия. Его самого еще не было, так что нас встречал безрогий красавчик Анчутка. «Комцумир, комарады! Вижу, что ваша банда воинов света вновь победила повстанцев тьмы».
«Хочу есть», — безапелляционно заявил мой пес, легкой рысью направляясь на кухню. «Где моя миска?
Меньше жрешь, дольше живешь».
«Ты это кому?»
Удивился Гес, и Анчутка послушно начал накладывать псу отварное мясо, овощи, свежие яйца и зелень. Если кто думает, что породистую собаку можно кормить разрекламированным педигри, так вот сами они педи. Любой хороший пес нуждается в натуральных продуктах и витаминах, а сбалансированные новомодные корма хороши лишь на короткий период. Допустим, для перелета в самолете, когда собака вынуждена сидеть в клетке в багажном отделении без любимого хозяина и утешения ради грызть, что попало. И без клетки тоже никак. К ней надо приучать заранее. На минуточку представьте, готовы ли вы лично во время полета услышать тоскливый собачий вой? Вот именно. И я не хотел бы. Для данной цели сухое питание подходит отлично, но по приземлении воздушного судна накормить верного и страдавшегося друга натуральным мясом – это первое дело. Кстати, и собака привыкнет, что после стресса от перелета ее награждают чем-то вкусненьким. В следующий раз будет меньше нервничать. В общем, пока Гес старательно выбивал из Анчутки то, что ему в любом случае положено без споров и вариантов,
Я успел почистить револьвер, заменить серебряные пули из коробки, присланной контрабандой с Алиэкспресса, и даже задуматься о том, что не приходило мне в голову раньше. Я имею в виду тот доклад, что был передан мною Марте о недавней, но явно не последней встрече с якутянкой. Та темная сущность с мужским голосом, что воспользовалась ее телом для переговоров, была ли отдельно от нее? Это немаловажный вопрос. У нас в институте преподавали основы психологии, без знания которых, по сути, невозможно само понятие изучения философии. Так вот, я отлично представляю себе, как в одном человеке, бесе, демоне и т.д. могут уживаться сразу несколько зачастую взаимоисключающих личностей. Вспомнить хоть ту же пятую Салли, если кто читал, конечно. Почему я счел, что голос Хана, так назвал его безрогий Анчутка, это отдельное существо? Что если это лишь часть самой якутянки? Она не бес, у нее куда более высокий ранг и статус. Никто, собственно, и не знает какой. Но тот же отец Пафнутий заранее предупреждал, что эта нечисть не боится молитв, креста, святой воды, серебра, мата, икон, да всего того, чем, как правило, обычный бесогон защищает простых людей. Возможно, если против нее выступит архимандрит всея Руси или какой-нибудь особо просветленный православный отшельник-схимник Сафона, тогда она и отступит. Папа Римский тут тоже, наверное, мог бы быть в тему, он крутой дядька, несмотря на смешную шапочку на макушке. Любая нечисть по сути своей интернациональна. Верить в то, что местных бесов может изгнать лишь местный батюшка, всегда наивно. Католик вполне себе изгонит мелкого беса из центральной части России, так же, как и православный священник способен усмирить нечистую силу в сердце католической Варшавы. У каждого свой подход, но никто не сильнее и не слабее другого. Бог один. Это люди разделили широкую дорогу к нему на тысячи узких тропинок. И да, да, людям это позволено. Пусть каждый идет своей собственной дорогой к свету. Это никому не запрещено. Во тьму не уходите, и того довольно.
Вот же, Федька с Гиськой-то вернулись. Уже из сеней благословил нас отец Пафнутий. Где вот были? Чего вот делали?
А с чего вы взяли, что мы...
Да уж по глазам вижу. Давай, паря, не тяни, докладывай.
Мой хитрый доберман быстренько подошел под тяжелую руку, дождался, пока его погладят, лизнул два раза и показал мне язык, оставляя всю ответственность исключительно на моих плечах. Да, перед батюшкой он все так же не рисковал признаваться в том, что разговаривает, но тем не менее мог бы, как говорится, и намекнуть. Лысина Сократова, разумеется, нет. Поэтому ответственен за все и вся буду я. Что тут попишешь, так уж сложилось. Доклад получился развернутым, но суховатым. Я не был склонен делиться чувствами.
«Стало быть, оно от как развернулось-то», задумчиво протянул святой отец, наглаживая холку разомлевшего добермана. «И от тебя они, паря, не отпустили, и девицу твою все эти вот ловчие не сдают, в долгую играют».
«Может быть, мне стоило бы донести свой доклад не только Марте?»
«Молчи уж, Федька. Нечто, думаешь, я от кого надобно не упредил?» «Я-то всем все сказал, всех вот на уши поставил, но...»
«Но?» — уточнил я.
«Ну, у них, видишь ли, своя вот игра и свои от планы. Ты для системы-то есть кто? Песчинка от в часах. И та же Марта твоя, хоть она и ангел с крыльями. Да вот пешка, от которой, если надо, ради высокой от цели-то и пожертвовать можно».
Он замолчал, закусив губу. Я также не рисковал лезть с лишними наездами или требованиями разъяснений. Святой отец вдруг неожиданно улыбнулся и подмигнул мне.
«Ребра-то как? Болят?»
«Умеренно», — соврал я, потому что, честно говоря, успешно забыл о том, когда, как и где у меня что-то болело. Кстати, вот прямо сейчас защемило реально. До этого и не помнил, будто что-то там ломал. Да и в конце концов, сейчас все это, наверное, не так важно.
«Значит, тут паре пошли во двор». «Гав? Чего вот Геськи заволновался-то? Тренировать от Федьку будем. Учить от твоего хозяина чуток. Ну вот не боись, собачий сын. До смерти его не прибью».
Вопросов не было, да и мне на тот момент никто бы и не дал самой возможности их задавать. Задница Вольтерова. Если батюшка намерен меня чему-то научить, то надо покорно склонить голову, благодарить и свято верить, что оно тебе во благо.
Так что я, разумеется, безропотно пошел, близко не представляя себе, во что вляпываюсь.
«Анчутк, и ты вот с нами пойдешь.
Слушаюсь, ваше святейшество». Когда мы вышли во двор, и отец Пафнутий засучил рукава, я еще не вполне понял, что именно меня ожидает, но в этот момент вышел безрогий красавчик в тренировочных штанах и одной рубашке, тоже став плечом к плечу рядом с православным батюшкой.
«Защищайся вот, паря!»
Гес, глядя на меня из окна, заливался бессильным лаем, в то время как мне одному предстояло обороняться от двух противников сразу. Причем до сих пор я не мог одолеть ни того, ни другого в драке один на один. На равных в паритете и еще туда-сюда, но победить, но двоих сразу. Но с все еще соднящими от боли ребрами и ушивом локтя, в общем, они закопали меня в снег минуты в 3-4. Единственное, что радовало, так это тот момент, что я рассчитывал максимум на полминуты боя. Каким-то чудом мне удалось удержаться на ногах немножечко дольше. Это вдохновляло.
«В баню, от паря. Там и поговорим».
Я не очень хорошо контролировал свою бедную голову на тот момент, все-таки месили меня с двух сторон и всерьез. Анчутка, ни разу не позволявший себе даже презрительного взгляда в мою сторону, когда бил меня по ногам, с неизменной белозубой улыбкой отправился топить баньку. В этом деле он был спец, как, собственно, и во всех домашних делах вообще. Если помните, именно поэтому отец Пафнутий оставил плененного беса при себе, а не стал, вопреки моему желанию, предавать безрогого красавчика в лапы той же системы. Хотя, конечно, там 100% знали, что он остался у нас, на наших условиях. Почему, зачем и вряд ли кому подобное сошло бы с рук. Но наш батюшка имел связи. Не знаю с кем, однако это всегда срабатывало. Примерно через час-полтора мы сидели в баньке, вымытые, распаренные, за крепким чаем с медом и клюквенным вареньем. Как и положено, по устоявшейся русской традиции, после политики все мужские разговоры неизбежно сводились к женской теме.
«Ох, паря, не знаю, с чего ты так за эту девицу рыжую вписался. Любовь, она, конечно, штука-то от тонкая, однако же и науке химической вполне, от, говорят, подвержена. Как ты полюбишь... так и разлюбишь. Ежели из-за нее от одни для тебя проблемы, и не только от тебе, а то и всем нам с того дела сплошные сложности, так от оно того стоило? Я тебе вот сам скажу, не стоило».
«Отче, смирился бы ты лучше, Федька», вздохнул отец Пафнутий, прекрасно зная мой ответ и все возможные аргументы. «Ведь ежели вопрос-то стоит и ребром, или война, или твоя вот девка, ее зовут Марта,
так это ж и не вопрос вовсе. Я ее не отдам».
«Да вот кто ж тебя спросит-то, паря?» Тут он прав. Можно сколько угодно раздувать щеки, поглаживая рукоять револьвера, но по факту против системы я даже не винтик, а пылинка. Пришел из ниоткуда и уйду в никуда, а там даже не почешутся. Как там в старой песне «Я в мир войду и сгину, был и не был». Вопрос сейчас в ином. Каким образом и кто намерен разыграть карту «Дамы червей», то есть Марты? Все, что говорил неизвестно какой-то там хан, устами более-менее известной всем якутянки, это пока лишь весьма невнятное пожелание. Ни требования, ни условия, ни приказ. Да и вряд ли, если подумать, судьба или хотя бы судьбоносная возможность крупного локального конфликта зависит от жизни одной девушки-ангела. Зачем она им? Что существенно изменится в работе системы, в правилах изгнания бесов, если у той стороны будет заложница? Кого-то из бесогонов это остановит? Кто-то напишет увольнение по собственному? Дезма прекратит провоцировать чертей? Декарт мне в печень, да прямо наоборот. Получается, что вся затея с передачей Марты имеет целью воздействовать всего на одного человека, ну или правильнее, одного человека с собакой.
«Поговорим вот в руководстве кое с кем», — хлопнул меня по плечу святой отец. «Не боись, Федька, еще непонятно, что Дашка вот моя скажет».
«В каком смысле? Она обычный курсант МЧС».
«А под кем вот система ходит? Не под российским ли министерством чрезвычайных вот ситуаций? Ась?»
Честно говоря, сама мысль о том, что для разрешения назревшей проблемы нужно привлекать седую внучку отца Пафнутия, в мою замороченную голову не забредала даже в нетрезвом виде, наркотическом угаре или просто с неизвестно какой, но крепко бьющей по мозгам хрени. Не знаю, возможно, в этом и есть рациональное звено. Да нет, глупости.
Поэтому разговор плавно перешел на мое недавнее задание. Я рассказал о заслуженном артисте театра, который, оказывается, тоже способен видеть бесов. Батюшка посмеялся, отметив по ходу, что творческие люди, как правило, в нечистую силу не верят, даже сталкиваясь с ней нос к носу. То есть, несмотря на то, что человек вполне себе видит беса, понимает умом, кто тут перед ним стоит, себе на копытцах, с наглым пятачком и рожками, но привычно списывает все это на алкоголь или чрезмерно богатую фантазию. Все знают, что бесы есть, но никто не хочет, чтобы они были. Однако подобное отрицание реальности не всегда равноценно спасению от нее же. Когда мы выходили из баньки чистые, разморенные, отдохнувшие, уже стемнело. Сыпал снег, звезд не было видно, хоть луна сияла ярко. Анчутка затеялся с финским ужином. Лепешки на меду, картофельная запеканка с селедкой, хлеб грубого помола, сливочное масло, копченая рыба, чай. Положено, наверное, было бы еще и водки поставить, хотя бы половину ведра, но я в последнее время крайне редко употребляю, а отец Пафнутий в одиночку квасит не любитель. Ему компания нужна. Выпить, поговорить, посидеть, со всей задушевностью. Ну, раз не я, то с безрогим красавчиком ему не в тему, а уж с ушлым доберманом тем более. Пес, он ведь и тяпнуть может, когда не в настроении, поэтому ужинали в мужской компании с сухим законом. А когда мы с собакой вышли на вечернюю прогулку по двору, снег кончился. Над головой сияли знакомые созвездия, именно Гес первым учуял опасность и, грозно рыча, встал на мою защиту. Да-да, это были черти. Те самые в рогатых касках и в воинской форме пехоты Третьего рейха.
«Эй, пс!» — обратился ко мне высокий офицер, приложив палец к губам. «Ты же есть молодой партизан Федька! Не стрелять! Мы есть хотеть переговоры!»
«Мало ли кто что хочет», — тихо ответил я, искренне ругая себя за то, что оставил наган дома.
«Тео, не бойся, я их всех кусь». «О, доберман!» — вновь умилился офицер. «Чудесный немецкий псина! Не надо гав-гав! Мы не будем вас немножечко вешать, мы только поговорить, Ферштейн!»
«Я воль!» — кивнул я, указывая ему на крыльцо. «Гутен морген, хер офицер! Битте!»
«Шпрехен зе дойч!» — обрадовались фашисты.
«Иншульди битн найн». Мне не хотелось признаваться, что всего этого я нахватался по верхам у Анчутки. «Вы в России, так что уж давайте-ка по-русски. Зачем пришли?» Немецкий офицер в погонах обер-лейтенанта осторожно присел на наше крыльцо, когда сопровождающие его двое мордоворотов арийского типа оставались стоять у забора. Мой пес помалкивал, но не спускал строгих глаз ни с кого. Бдительность у доберманов в крови. На шее фашистов висели новенькие шмайсеры, но, честно говоря, не похоже было, чтобы кто-то собирался устроить тут провокации со стрельбой. Хотели бы убить, так 10 раз уже пустили бы пулю из-за угла. Я оказался прав. У чертей было к нам более важное дело.
«Мы есть хотеть говорить про фрау Якутянка.
Была она тут на днях.
О, я-я! Но теперь у нее есть крупные проблемы за вас, партизанин Федька».
Мы с Гесом недоуменно пожали плечами в синхронном ритме, типа «А нам-то что?»
«Она есть просить твоей защиты!» — трагичным голосом закончил офицер.
Я говорю «закончил», потому что в этот момент дверь дома распахнулась, а на порог шагнул зевающий отец Пафнутий в тулупчике на плечах.
«Вы че, вот загуляли, че ли, парни? Че сидите-то?»
Мы вздрогнули, оглянулись. Рогатые фашисты исчезли, словно снежинки у добермана на языке. Как они ухитряются, ума не приложу. Но когда я встал, сунув руки в карманы, то пальцы наткнулись на сложенный лист бумаги. Что там было, мне удалось прочесть несколько позже, когда все уже укладывались спать. Я просто задержался на минуточку в теплом домашнем туалете. Текст был довольно развернутый, набранный на печатной машинке русскими буквами и без единой ошибки. Могу зачитать это дословно. «Тео, мальчик мой, если это письмо у тебя, значит, ребята все-таки смогли вырваться из пекла. Постарайся не задерживать их, они и так слишком сильно рискуют. Не то чтобы я слишком заботилась о простых чертях, однако же сейчас они моя последняя надежда. Итак, я в опале, это если коротко. Если чуть более развернуто, то в опале из-за тебя. Прекрасно понимаю, что ты сможешь с этим жить и не испортишь себе сон, а мне, похоже, осталось недолго. Кое-кого не устроил финал той маленькой заварушки, куда я тебя пригласила. Нет, меня он не устроил тоже, но наши верхи совсем не умеют проигрывать.
не научились за тысячелетия, увы. Легкие жертвы слишком скучны и непредсказуемы, но от вашей парочки даже я не ожидала такой прыти. Ну и кое-кто тоже не ожидал. Мои комплименты. Лысина Сократова. Так это что, красавица-демонесса в роскошной шубе и алмазах решила, что я куплюсь на ее красивые слова? На мгновение мне захотелось скомкать лист и выбросить его в... куда следует, и горе она в аду. Возможно, так и стоило бы сделать, но любопытство оказалось сильнее. Я вернулся к чтению и не прогадал. «Не думай, что я пытаюсь тебя разжалобить. В моем мире сентиментальные чувства не в чести. Когда уберут меня, за тобой придут другие, и да, они будут куда хуже, чем я. Это не угроза, это очевидная данность. С ней тебе и придется ее принять. Если ты думал, что демоны не убивают демонов, то увы. Но нет, ты же умный мальчик и, конечно, так не думал. На прощение прими один совет. Поверь мне, нелегко это далось». Если ты готов забрать чью-то жизнь, то будь готов к тому, что такую же жизнь рано или поздно заберут взамен. И не обязательно это будет твоя жизнь. Поэтому, если сможешь, не держись за эту рыжую с крылышками. Отпусти ее, дай ей шанс остаться в стороне. На этом все. Мне было лестно работать с тобой. Как женщина я бы расцеловала тебя, но демоны не целуются. Прощай. Я перечитал письмо дважды, аккуратно сложил его и вновь сунул в карман черных джинсов. Сказать, что мне было все ясно, это значит не сказать ничего, потому что я абсолютно ничего не понял. Декарт мне в печень, вот если эти фашисты из пекла принесли мне записку от якутянки, прощающейся со мной перед расстрелом, они что, думали, что я тут разрыдаюсь, что ли? Господи, да если одной стервой на земле станет меньше, так тут плясать впору. Тот же отец Пафнутий говорил, что у нее руки по локоть в крови бесогонов. Я мог бы ему и не верить, но она сама, ругаясь с Дезма, вслух признавалась перед черным ангелом, сколько конкретно людей отправила на верную смерть. А если там в аду кто-то думает, что раз мы с ней неоднократно пересекались, то я уже весь попал под чары ее обаяния и буду на груди тельняшку рвать, лишь бы мне вернули такого замечательного врага? Лысина Сократова, но нельзя же играть так топорно. Я добрался до своей кровати, потушил ночник, рухнул, не раздеваясь, и блаженно вытянулся во весь рост. А потом из теплой домашней теплоты на меня уставились два горящих оранжевых глаза. «Чего надо?» «Правду, амиго». Анчутка бесшумно сделал два шага вперед, нависая надо мной. «Это письмо от демона. Есм мог бы его подевать?»
«Нет». Твердым шепотом ответил я.
«Нихт? Личная корреспонденция. О тебе там ни слова».
«А обо мне?»
В мой бок больно ткнулся холодный кожаный нос.
«Обо мне там написано. Дай посмотреть. Почитай, собаченьки».
«Про тебя тоже нет», — огрызнулся я, поскольку он опять умудрился попасть в самое больное место. «Если так уж хочется знать, то все в письме касается лишь меня одного. Может быть, немножко Марты. Ну и все остальное в массе вообще исключительно про якутянку». Гес и Анчутка напряженно засопели. Обиделись, что ли? «Так, парни, говорю еще раз. Для тех, кто в танке. Все, что там написано, касается только меня. Ко мне обращено и на мне завязано. Дайте поспать и валить по своим местам, а то еще отец Пафнутий проснется».
«Вот так уже, паря!» К нашему разговору во тьме присоединился еще один голос. «Почти вот уснула, они шумят, шумят, шумят. С чего разгорланились-то, а? Че там у тебя за письмо, Федька? Давай вот его уже сюда, что ли?»
Отступать было некуда. Я тяжело вздохнул, встал и щелкнул переключателем ночника. На меня уставились три требовательных взгляда. Батюшка кивком бороды указал на большой обеденный стол. Анчутка, понимающе хмыкнул, включил большой свет и в считанные минуты выставил нам чай, мед и варенье. «Ясно, полуночный разговор будет долгим». Мой пес цыкнул зубом, без проблем слупив с беса посыпанный маком бублик. Явно подсохший, но Гес такие хрустелки любит. Ему нравится потом слизывать крошки с собственного носа. И хорошо, что мой наставник пропустил мимо ушей слова болтливого добермана. Или не пропустил, но в данный момент просто не счел важным цепляться еще и к этому. Убедившись, что все расселись и готовы слушать, я вкратце рассказал предысторию о коротком визите обер-лейтенанта, достал из кармана то самое письмо, постучал себя кулаком в грудь и с выражением прочел его от начала до конца. Должен признать, что и после третьего прочтения оно не открыло мне тайных смыслов или откровений. Остальные, видимо, тоже. Безрогий бес позволил себе легкий пересвист в манере баварских певцов в Альпах. Что он хотел этим сказать, какие невнятные чувства выразить, тоже непонятно. Но все почему-то подобрались, сдвинув брови. Гес дважды громко гавкнул, явно для собственного же успокоения, и лег у моих ног. Отец Пафнутий церемонно, без спешки допил чай, вежливо отодвинул чашку, вытер руки и попросил у меня письмо. Он еще раз медленно прочел его про себя, беззвучно шевеля губами, посмотрел бумагу на просвет в поисках тайных знаков, на всякий случай даже перекрестил, а потом вернул мне.
«Слышит, паря, ума не приложу, чего тебе вот с этим делать.
Те фашисты, черти», — поправил он. «Черти, фашисты», — не стал противиться я, мне не принципиально. «В общем, они просили, чтобы я спас якутянку».
«Спасать? А я-то почем знаю?» «Ну, вы старше и опытнее».
«Хвостом-то не юли», — фыркнул он, посмотрев мне в глаза. Вздохнул и обернулся, ища взглядом настенные часы.
«Время позднее. Не пойму, вот чё в тебе все эти девки находят-то? Одной Марты ему мало. Он уж и за якутянку бороться хочет. Чудом вот внучку мою от твоей любовности не зацепило». «Чего ты им в уши-то льёшь? Вроде как не красавчик. Ума вот тоже средненького, прости господи».
«Давайте по существу. Что делать будем, отче?» Я постарался вернуть батюшку к теме.
«Спать!»
Отец Пафнутий хлопнул себя ладонями по коленям и тяжело встал.
«С утренней молитвою-то сердце от Богу откроем. Погоди уж, он-то и управит. А покуда вот спать, паря, всем спать!»
Наверное, он опять был прав. «Если ничего не можешь решить или исправить прямо вот сию же минуту, иди спи. Утро вечера мудренее, попробуем разобраться на свежую голову». Доберман бодро поплелся за мной, перетащил в зубах свой коврик поближе к моей кровати, и когда погасили свет, тихо шепнул мне на ухо.
«Я эту тетеньку спасать не пойду. Она жадная, не кормит вкусняшками, не гладит. Вообще не любит собаченек. Надо ее кусь».
Что ж, в этом, пожалуй, тоже была своя правда жизни. В конце концов, для любого демона, да и для всей нечисти в целом, цель по жизни — это вредить людям. А якутянка, как я понимаю, не просто вредит, она убивает чужими руками. И не всех подряд, а именно бесогонов, то есть таких, как я. «Знаешь», — я обнял добермана за шею и потрепал по холке, — «ты совершенно прав, ее надо кусь». А что касается спасения жизни собственных врагов, так я, видимо, еще недостаточно проникся идеями христианского всепрощения. Ей поставили задачу мучить нас, она старалась, но не смогла. Велели заманить и убить. Тоже не получилось. Разочаровало начальство, пусть отвечает, как у них это принято. Но, согласитесь, это все равно и ее, а не наши проблемы. Спим?
Спим.
Я подвинулся на кровати к стенке, и этот остроухий лось мгновенно улегся рядом, сопя мне в подмышку. Да пусть. Он редко себе такое позволяет. Обычно его вполне устраивает свой собственный коврик с пожеванным зеленым мячиком, любимая игрушка детства. Гес уснул практически сразу, у собак это быстро, но мне он сон перебил. Наверное, еще не меньше часа я лежал с закрытыми глазами. Нет, беды и сложности карьерного роста несчастной якутянки в длинной шубе с сияющими бриллиантами на шее не занимали меня. Почему-то именно сейчас я скорее думал о Марте. В том смысле, что ведь Диоген мне в бочку, она была в курсе всего произошедшего там, со мной и моим напарником, на вампирском балу, ассамблея нечисти, переговорах с полномочным представителем пекла или как вообще могло бы называться подобное мероприятие. Она знала, что противоположная сторона требовала ее жизнь как залог некоего хрупкого мира. Очень надеюсь, что и своему непосредственному начальству моя рыжая любовь четко донесла о сложившейся ситуации. Если же нет, то помнится, отец Пафнутий тоже куда-то там вроде как все продублировал. Но тогда я не понимаю лишь одного. Если там наверху все в курсе всего происходящего, то почему они позволяют Марте ходить с нами на задание? Разве не понятно, что именно в эти моменты она уязвимее всего? Ведь если мы с доберманом заняты изгнанием бесов, то у нас нет сил и времени нет еще и обеспечивать личную безопасность этого контролирующего органа в юбке. Корявая фраза граничит с неприличными намеками. Я не совсем это имел в виду, хотя кому какая разница. Просто лично мне бы хотелось знать, чем они думают, эти самые высокие чины системы, об охране и гарантированной защите своей же служащей.
Они всерьез уверены, что под ее руководством мы с активным псом будем справляться со своими заданиями лучше, чем без нее? Или же наоборот, намеренно подставляют девушку, прекрасно отдавая себе отчет в том, что работа у нас опасная и случиться может все? Кажется, я уснул, так и не придя ни к какому выводу. Сама ночь прошла баламутно. Гесу снили страшные сны или страшно веселые. Так что он скрипел зубами мне в ухо, фыркал, рычал во все стороны, разбрасывая тяжеленные лапы, а я только успевал ребра беречь. Потом милый песик попытался вмять меня спиной в стенку, так что я, в конце концов, попросту сбросил его на пол, где он, кстати, и досыпал на коврике, даже не проснувшись.